эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы итоги Московского международного кинофестиваля, часть вторая, лауреаты. Во второй части передачи перспективы ММКФ, книга о зондеркоманде «Дирлевангер» и музейный самиздат. В прошлом выпуске программы мы говорили о тех фильмах участников фестиваля, которым не досталось наград большого жюри. Теперь о лауреатах 31-й ММКФ. Начнем с мексиканской картины «Пять дней без Норы». Сюжет напоминает веселые похороны Людмилы Улицкой. Там человек знает, что умирает, и заранее режиссирует свои похороны. Только он художник, а покойная Нора – домохозяйка. Поэтому ей важнее не кто и что скажет на поминках, а кто и как поест. Ее бывший муж красивый, с балмом. Мощный старик, его играет знаменитый Фернандо Лухан, живет по соседству, но совершенно не намерен выполнять предписание усопшей. Все то время, что они провели вместе, он бунтовал против ее правил. Борьбу за свободу ведет и после ее смерти. Если Нора просила похоронить ее на иудейском кладбище, то он вызовет агента из церкви Иисуса. Если номер не пройдет, то надерзит раввину, да так, что все еврейские кладбища откажут в захоронении. Ну и по мелочи напакостят, переклеит надписи на баночках, чтобы невозможно было по регламенту приготовить поминальный ужин. В этом очень красиво снятом и вкусном, все время что-то готовят, изысканно сервируют. В фильме есть некоторые признаки черной комедии. Суета представителей разных конфессий вокруг гроба очень смешная. Но, в принципе, «Пять дней без Норы» – мелодрама. Зловредная старикашка всю жизнь любила одну единственную женщину, свою надоедливую жену. Режиссер Марианна Чинея говорит.
Отчасти этот фильм отражает историю моей собственной семьи, хотя, конечно, только отчасти. Дело в том, что мои бабушка с дедушкой, они тоже развелись и много лет жили на одной и той же улице, буквально в домах, которые были один напротив другого. И бабушка годами наблюдала за всем, что делал дед, и дед говорил, что он ее ненавидит. И никогда не называл ее по имени, а говорил только «твоя бабка». А когда она все-таки умерла, то для начала он сменил квартиру, поскольку не имело смысла уже оставаться там, ведь он не мог ее видеть. И вот он остался с целыми коробками фотографий, писем и всяких воспоминаний, которые принадлежали ей, которую он раньше говорил, что не хочет видеть. И тогда что-то начало меняться в его отношении к бабушке, и он даже достал фотографию и поставил ее на телевизор. И наблюдая за этим удивительным процессом примирения и прощения, я подумала, что я хочу сделать об этом фильм. Фильм о человеке, который говорил всю жизнь, что он ненавидит свою бывшую жену, но которая, тем не менее, в конце концов оказалась, что это любовь всей его жизни. И главная мысль, которую я хотела показать, это то, как персонаж Фернандо, Хосе, вдруг осознал, что любовь всей его жизни жила от него прямо через дорогу. И хотя действительно очень подробно показаны все обычаи церемонии мексиканской еврейской диаспоры, тем не менее, это всего лишь контекст.
Мариане Чиния за режиссуру достался «Серебряный святой Георгий». Теперь я скажу вот что. Почти все иностранные фильмы конкурса сняты с расчетом на зрителя. В них понятные людям по всем сторонам света истории, действенная интрига. По жанру все это драмы, чаще с уклоном в мелодраму. Российские режиссеры, как всегда, идут своим путем. Истории тяготеют к притче, изобилуют метафорами и культурными кодами, которые с трудом может расшифровать специалист, и тянутся к небу, пренебрегая земной логикой и ремесленными навыками. Между тем, на шатком фундаменте не возведешь готического собора. Жюри, тем не менее, одарило «Золотым Георгием» фильм Николая Досталя «Петя по дороге в Царствие Небесное». На мой взгляд, это действительно лучший из трех российских. Действие происходит в Заполярье, неподалеку от Кандалакши. Маленькое место, большое строительство. Рядом зона, вышки, охрана, заключенные. Спасибо Николаю Досталю за то, что понимает разницу между МГБшниками и обычными людьми, тружениками, работягами, не чешет всех под одну гребенку. Когда я спросила Досталя, за что бы он сам наградил свой фильм, он ответил.
За то, что фильм про нормальных человеков, каких-то не потерявших какое-то свое естество, свою искренность, свою доброту, несмотря на такое тяжелое время, в которое они жили. Вот так бы, наверное.
Петя, чье имя вынесено в название картины, это деревенский дурачок, но хочет он быть таким, как все. Его играет Егор Павлов. Поставлен автоинспектором, работает исправно, чувствует себя причастным к власти, строго проверяет документы. Никакой особой надобности в этом нет. Но люди относятся к Пете как к блаженному. Его не обижают, выполняют его чудные требования. Погибает Петя случайно. Лагерный охранник перепутал его со сбежавшим заключенным. По смыслу выходит серьезно. Целились в выдуманных врагов народа, попали в сам народ. Правда, народ, как бы простодушен он ни был, тоже не без греха. Во всяком случае, диагноз, поставленный Пете врачами, это покорная ограниченность, отказ от саморазвития, погашенные защитные рефлексы. В картине Достоля ровная, тихая повествовательная интонация. Никакой спасибо режиссеру ажитации. Хорошая актерская и операторская работа. Удивительная точность в создании бытовой среды. А дальше начинаются «но». Сценарий, написанный Михаилом Кураевым по собственной книге, хромает на обе ноги. О том, что случится с Петей, вы оповещены заранее. Горестную развязку сулит название фильма. Однако в нем много других героев. Вот женщина-вамп. Интересует ее мужчины как класс, почти все, без исключения. Она спит со своим коллегой-врачом Евгением Редько и присматривается к начальнику строительства, играет Александр Коршунов. Увы, у нее есть супруг, полковник МГБ. Роман Мадянов. Ситуация для любовников безвыходная. Направо пойдешь, голову потеряешь, налево пойдешь с тем же результатом. Откажешь, соблазнительница во взаимности донесет. Не откажешь, с тем большим основанием отправишься туда, куда ревнивый супруг заслал первого мужа героини. Что им делать и что с ними будет? Вот она, настоящая, мощная, драматическая интрига. И что? Она просто обрывается на полпути, как будто ее не было. Разве так можно? Николай Достоль признал это замечание справедливым.
Мне тоже не очень нравился сценарий, и этого и в повести не было, но как-то нам не удалось со сценаристом дописать, доработать, развить. Но, к сожалению, история про Петю, в общем-то, поэтому, ну, это вот издержки. Я считаю, что это какие-то издержки сценарные, которые режиссер не смог как-то подправить.
Способность видеть и признавать ошибки выдает в Николае Достоле человека действительно культурного, но проблема выходит за пределы конкретного фильма. Так плавно мы переходим к чуду Александра Прошкина, спецприз жюри. Сценарий основан на легенде о стоянии Зои. В 1956 году девушка сняла со стены икону и застыла с нее в руках. Простояла она ни жива, ни мертва 128 дней и очнулась к Пасхе.
Чудо есть у каждого из нас свое. И в определенный момент мы его в жизни видим, и тогда что-то мы в себе меняем. А это чудо обозначает некий какой-то рубеж в жизни. И вот это событие, которое произошло, оно, наверное, некий знак, что дальше так нельзя. Надо заглянуть в себя.
Слово «чудо» Прошкин с Арабовым понимают расширительно, как некое исходное событие. В фильме героиню зовут Татьяной. В нем есть ее мать, друзья, а также врачи, милиция, журналисты, священники, те, кому было суждено стать свидетелями необыкновенного происшествия. На каждого оно произвело сильное впечатление, и как лакмусовая бумажка проявила подлинную суть человека и предоставила ему возможность переменить жизнь. Атеист-журналист бросит постылую газетную работу и вернется к тому, с чего начинал, к поэзии. А священник, под диктовку сверху уверявший паству, что чуда нет и быть не может, убедившись в нем воочию, сгинет без следа, бросит и приход, и жену, и детей. Всего этого вполне хватило бы для отличного фильма, но Прошкин с Арабовым заигрались в две игры одновременно, с отвлеченными метафорами и обличением давно несуществующей советской власти. В результате они совершенно потеряли нить и плоть повествования. Сначала Арабов слегка сместил акценты. Если по преданию Зоя, оставшись без кавалера на деревенской вечеринке, взяла со стены икону, чтобы с ней танцевать, то в фильме в самом его начале Татьяна срывается со стены иконы и требует от матери сжечь их в печи, а саму мать гонит из дому на улицу. Злая дочь и воинствующая атеистка. И в доме ее не заурядная танцулька, а целая оргия. Ждет Татьяна столичного гостя по имени Николай. А когда тот не приходит, приглашает в кавалеры другого Николая. Чудотворца. Застывает, как вкопанная, гости разбегаются, слухи разлетаются и достигают столицы. Дальше появляется Никита Сергеевич, нет, не Михалков, а Хрущев, входит в дом Татьяны, требует звать туда инока, в нашем случае сына священника, которому и удается расколдовать спящую некрасавицу. Постепенно догадываешься, что Татьяна не просто молодая женщина, а некий символ. Послушаем Арабова.
Вот знаете, такой был Отто Венингер. А вот он утверждал, что у России, как у ряда других стран, у славян, как бы соборная душа – это женщина. Мы вот живем внутри женщины. И для меня важно было разгадать, чем эта женщина приковывает меня в течение уже 50 с лишним лет.
Итак, Татьяна – это женская сущность России, или сама Россия, потерявшая веру, распатланная и расхристанная, в наказание приговоренная к долгому сну. Ладно, сообразили, но тут начинается самое интересное. Если речь идет о легендарной Зое, то она воскресает на Пасху, а если об арабовской Татьяне, то еще и к 20-му съезду партии, так сказать, оттаивает к оттепели. Но в прежнее свое обличие она не возвращается, а попадает прямиком в психиатрическую клинику. Если это касается России, Татьяны и того, что последовало за оттепелью, такой финал еще можно как-то переварить. Но тогда, люди добрые, при чем здесь Пасха? Уподобить атеистическую хрущевскую оттепель светлому Христову празднику. Это уж отдает Беккетам. Ладно, остановимся на том, что поддается пониманию. Россия – страна, погруженная в летаргический сон. Пробудиться она может благодаря совпадению трех обстоятельств – обретению веры, политическим переменам и человеческому фактору, пока в народе остался единственный чистый экземпляр, инок, не все потеряно. Однако, следуя логике фильма, пробуждение будет недобрым. О том, что в России никогда ничего не изменится, был написан и предыдущий сценарий Арабова «Юрия в день». Прошкин придерживается того же мнения.
Мы берем 56-й год, казалось бы, уже далекое время, которое ничего общего с сегодняшним днем не имеет. Но по состоянию общества, по способу существования, к сожалению, у нас очень мало что меняется. Мы периодически вступаем в ту же самую воду.
От изобилия метафор и смыслов голова идет кругом. А тут еще будь любезен, считывай культурные шарады, гадай, что бы они могли означать. Вот рыбы, первый христианский символ. Тут они то плавают в аквариуме, то в садке у сына священника, то засунуты между линзой и экраном телевизора. Аккурат в момент выступления Хрущева, ловца душ человечьих. А еще голуби. По легенде, они кормили Зою во время ее стояния. А тут в самом начале один прилетел и разбился, дурная примета, а второй прибыл к финалу, живой, здоровый, на радость Татьяне. Да, чуть не забыла, циничный проходимец, уполномоченный по делам религии, потерял искусственный глаз, не иначе, как сам дьявол и есть. И снова здорово. Поначалу внятная история увязает в метафорическом тумане. На середине пути в неизвестном направлении исчезают действующие лица и обрываются связующие нити. Хрущев и его свита занимают все пространство экрана, тесня на обочину сюжета несчастную героиню. Фильм стартовал как страшная сказка, некоторое время развивался как житейская история, внезапно превратился в фарс и увенчался эту подозрительную конструкцию религиозный символ – голубь на окне психиатрической клиники. Вот что случается с притчей, если она растет не от земного корня, а из умозрения авторов. Еще один фильм от России – это «Палата номер 6». Жюри наградило Владимира Ильина за роль Рагина. Ильин – прекрасный актер, его хоть всякий день награждай, не ошибешься. Действие «Палаты номер 6» перенесли в 2007 год. Если помните, Рагин у Чехова говорит: «Культура и нравственный закон все пропадет, даже лопухом не прорастет». Или «Родись я 200 годами позже, я был бы другим». 100 лет прошло, культура и нравственный закон пропадают, а Рагин, по мысли Шахназарова, другим не стал. Ничто в России не меняется.
Опять лишний раз просто поражаешься, насколько вообще мало всего меняется в этой жизни за 100 лет.
Язык с тех пор, правда, изменился сильно, но чеховские диалоги в фильме оставлены без изменений почти. Карен Шахназаров объясняет.
Один из замыслов этой картины состоял в том, чтобы, полностью сохранив чеховскую прозу, чеховский диалог именно в том виде, в котором написал его Антон Павлович, принести его в наши дни и поместить его в реальной жизни психиатрической лечебницы.
По форме фильм Шахназарова затейлив, он построен как серия интервью. Интервьюера мы не видим, он остается за кадром, расспрашивает сперва реальных пациентов клиники для душевнобольных, потом персонажей повести, которых играют актеры. Сюжет чеховской повести взят в рамки, причем двойные, по две с каждой стороны. Вначале идет серия документальных интервью, а затем иллюстрация к истории больницы. В финале фильма «Новый год», «Танцы в клинике» и затем еще одно документальное интервью. Все это создает ощущение драматической рыхлости, несколько экспозиций и несколько финалов. К тому же режиссер не следует документальной стилистике. Собственно, чеховский сюжет снят как игровой фильм с флешбэками. Персонаж начинает рассказ, и тот оживает на кинопленке. Мало того, оживает всякий раз по-разному. Иногда так, будто рассказчик или его знакомый снимали происходившее любительской камерой. Иногда так, будто снимал сам Карен Шахназаров. Зачем это сделано? Непонятно. И потом, кто объяснит, к чему смотреть на доктора Райгина глазами санитара Никиты, Михаила Верьяновича или Хоботова? Неужели мало глаз Чехова? Из его произведения можно вычитать миллион разных смыслов, и нет никакой нужды переносить их в то или другое время. Почему Бородянскому и Шахназарову текст показался недостаточно метафоричным и метафизичным, не знаю. Результатное лицо. Вместо реалистической истории с грандиозным философским смыслом вышли обрывки того и другого. Самое странное, что говорит Шахназаров, то же самое, что и я.
Чехов намного глубже, намного правдивее, чем наши попытки его пристегнуть к какой-то сегодняшней ситуации.
Фильм снимали в реальной больнице и дописали Чехова ее историей. В 1606 году здесь появился монах Варлаам со старицами и в Бирюковой пустыне основали монастырь. В 1917 его переделали в дом для инвалидов, в 1934 в больницу, в 1962 в интернат для умалишенных. Если режиссер вводит в картину все эти далекие от Чехова подробности, значит, это кому-нибудь нужно. Скорее всего, для утверждения весьма банального свойства. Опять же, привет от Арабова с Прошкиным. Божественный похаблено атеистами. Добра от такого места не жди. Купируя иные места текста, сценарист и режиссер не пропускают ни одного, связанного с религией. Ни того, что Райгин прежде хотел пойти в духовную семинарию, но отец воспрепятствовал. Ни того, что друг доктора возил его в Москву к Иверской, правда, больше времени провел в казино. Ни долгих бесед неверующего Райгина с Громовым о бессмертии души. А ведь есть еще и изобразительный ряд. Церковь, кресты, купола, иконы – в кабинете гнусного Хоботова. Послание ясно. Вот люди истинно верующие, как Громов. Вот лицемерные Михаил Аверьянович Хоботов. А вот страдающие от собственного неверия Райгин. Ближе к финалу фильма в мужское отделение лечебницы приводит пациенток из женского. И доктора Райгина приглашает на танец та самая женщина, которая в начале картины выведена старицей. Получается, что доктору Райгину за великое его страдание ниспослано прощение. Религиозная проблематика в картине по сравнению с тем, что есть у Чехова, чрезвычайно усилена. Карен Шахназаров это замечание прокомментировал так.
На мой взгляд, Чехов очень религиозный писатель. Он не менее религиозен, чем Достоевский. То есть у Достоевского это как бы очень очевидно. У Чехова, как все, у Чехова скрыто. Это его религиозность, она может быть гораздо более правильной, чем у кого-либо. Потому что религиозность вообще это чувство внутреннее. Это внутреннее состояние души.
Внимательно читая Чехова, можно легко доказать и то, что он был религиозен, и то, что не был вовсе. Скорее, дело в состоянии души. Карена Шахназарова, Александра Прошкина и многих российских кинематографистов, чьи фильмы участвуют в разных фестивалях. Единственный путь к объединению народа они видят в религии. Не хочется никого обижать, но религия не может быть средством. Это не клей и не цемент. Если же религию используют как средство, то она перестает быть религией. И вместо объединения получается разобщение. Кто не верит в наши чудеса, тот не из нашего муравейника. И кто не с нами, вообще против нас. Еще одна мысль, которая связывает чудо с палатой номер 6, что в России ничто никогда не меняется. Конечно, Кира Муратова снимала свой фильм «Мелодия для шарманки» на Украине, но все, что в нем происходит, в полной мере касается России. В нашей жизни по Кире Муратовой многое изменилось. 30 годами раньше не было казино и лимузинов, голодных собачьих стай, толп беспризорных детей, не было профессиональных поберушек и бандитских разборок, не было супермаркетов и экстремальных игр, гастарбайтеров и благотворительных аукционов, платных туалетов и залов повышенной комфортности на вокзалах, мобильных телефонов и наглухо запертых подъездов, а Земфира не пела «Я выбираю жизнь», стоя на подоконнике. Муратова тоже рассказывает притчу или святочную историю. Тоже, как и в фильмах «Петя по дороге в Царствие Небесное» и «Чудо», идет от сказочного зачина, но она знает силу деталей. Все то, что мы видим каждый день, но не замечаем, она рассматривает через увеличительное стекло, концентрирует реальность, возведя ее в степень гротеска. Действие фильма происходит в канун Рождества. Ассоциация со сказками Диккенса очевидна, но ближайший литературный аналог – «Девочка со спичками» Андерсена, где маленький голодный ребенок смотрит сквозь стекло на изобильное пиршество в богатом доме, да так и замерзает. В картине «Мелодия для шарманки» детей двое. Их хотели разлучить, распихав по разным интернатам, но они сбежали в большой город, чтобы найти отцов, у каждого свой. Дети чистые, ясные, скромные, честные, не от мира сего. У них нет приспособлений, необходимых для выживания. А вокруг них большой мир. В нем почти нет плохих людей. Есть только озлобленные нищетой и бесправием или равнодушные от сытости. Кто их осудит, пусть бросит сам в себя камень. Но от того, что они такие, как мы, ничуть не легче. Потому что мальчик и его старшая сестренка накануне Рождества не получат практически ни от кого помощи, не смогут даже погреться полчасика в подъезде или магазине, потеряют друг друга, а для них это страшнее смерти. Мальчика, забравшегося на чердак, найдут, как нашли пастухи Иисуса Христа, там же обитающие гастарбайтеры. Найдут ребенка, лежащего на каких-то мешках, закутанного грязной рогожей. В ночь Рождества того, кто завещал людям любить ближних, по вине этих самых ближних, скончается невинный мальчик. Вот такую рождественскую быль, народную сказку про Алёнушку и её братца Никитушку сочинила Кира Муратова. И даже если вы ничего не знаете про Диккенса и Андерсена, про Васнецова и Коляды, про пастухов и Христа, вы все поймете, все почувствуете, и долго-долго будет жить в вашей памяти очень простая мелодия для шарманки. Фильм Киры Муратовой был единственным в конкурсе произведением искусства, а не мейнстрима или артхауса. К тому же сделан он не для констатации скверности, а для ее преодоления. И никакая метафизика не помешала внятному гуманному высказыванию. Очень важно то, что сказала про Киру Муратову Рената Литвинова.
Я вот знаю ее как убежденного атеиста, но мне кажется, что она добрее и благороднее многих и многих сильно воцерклённых и верующих людей.
«Мелодия для шарманки» получила приз ФИПРИСИ, премию Федерации киноклубов, лидировала в вопросе критиков, но жюри присудило награду только девочке Лене Костюк. После оглашения вердикта многие люди сокрушались, как можно было раздать почти все награды своим. Ответ содержится, как мне кажется, в российских фильмах. В большинстве иностранных истории разомкнуты, в них действуют представители разных национальностей или конфессий, персонажи перемещаются, переезжают с места на место, а практически во всех российских фильмах, даже если суммировать их с теми, что были показаны на кинотавре, есть только мы с нашей историей, нашими сказками, нашими бедами. Мы замкнуты на самих себе. Не потому ли у нас мало что меняется? В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем отличие саммита 2009 от предыдущих встреч мировых лидеров? Об этом говорим с политологом, проректором МГИМО по науке, бывшим депутатом Госдумы Алексеем Подберезкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. Милиция обещает крупное денежное вознаграждение за информацию, ведущую к раскрытию убийства подполковника милиции Дмитрия Чудакова и его семьи, сообщили в ГУВД Ростовской области. Главная версия убийства командира Нижегородского отряда милиции специального назначения и его родных – разбойное нападение. В Москве на Ваганьковском кладбище в четверг прошли похороны писателя Василия Аксенова. До этого в Центральном доме литератора прошла гражданская панихида. Василий Аксенов скончался в понедельник на 77-м году жизни после продолжительной болезни. На саммите стран Большой Восьмерки, который продолжается в итальянском городе Аквила, сегодня обсуждаются проблемы международной торговли. В дискуссиях участвуют и лидеры группы пяти ведущих развивающихся стран. Всемирный уйгурский конгресс утверждает, что китайские власти утаивают реальные данные об убитых и арестованных уйгурах. Президент Всемирного уйгурского конгресса Рабия Кадир заявила, что убиты более 400 уйгуров, а арестованы тысячи. На севере Ирака в городе Таль-Афар в результате двух терактов погибли, по уточненным данным, не менее 34 человек, 60 получили ранения. Почти 2 миллионам беженцев, покинувших свои дома на северо-западе Пакистана, на будущей неделе разрешат вернуться обратно. Об этом сообщил сегодня пакистанский премьер Юсуф Раза Гилани. Массовое бегство жителей северо-западных районов Пакистана произошло после начала там крупной операции правительственных войск против талибов и их союзников. Решение о переименовании Ленинградского железнодорожного вокзала Москвы в Николаевский еще не принято, говорится в официальном заявлении корпорации «Российские железные дороги». Ранее прошла информация о переименовании вокзала.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Перспективы ММКФ», книга о зондеркоманде «Дерливангер» и музейный самиздат. Гран-при конкурса «Перспективы» Московского международного кинофестиваля получила грузинская лента «Зона конфликта». О ней и других фильмов конкурса экспериментального и дебютного кино «Перспективы» Елена Фанайлова.
Большинство фильмов конкурса «Перспективы», как и основного конкурса Московского международного кинофестиваля, были российскими или связанными с постсоветским пространством. Действие фильма «Зона конфликта» действительно разворачивается в зоне военного конфликта между Грузией и Абхазией в 90-е годы. Попутчиками в Нагорный Карабах оказывается простой тбилисский парень и профессиональный грузинский военный снайпер. Они попадают в разные дикие, а порой смешные ситуации, порой беззаконные, уж никак не политкорректные. В одной из первых сцен грузинский военный после смерти друга избивает пленного. А в одном из последних эпизодов главный герой обнимает пленную абхазскую снайпершу и пытается признаться ей в любви. Женщина умирает у него на руках, говорит режиссер фильма Вано Бурдули.
Это не только история простого парня, который не мог объясниться в любви женщине, которую он любил. Это еще в какой-то степени объяснение в любви всего нашего поколения грузин ко всем тем людям, с которыми мы за это время из-за чего непонятно воевали. Это касается и абхазов, и осетин. Для меня война в Абхазии, война в Осетии, подчеркиваю, с осетиной и с абхазами. Это то же самое, что и война в Тбилиси с грузинами, абсолютно без разницы.
Последняя сцена фильма. Зрители через оптический прицел видят лицо оставшегося в живых героя, который произносит монолог о мирной жизни. Зоной конфликта остается российский Кавказ. Зона конфликта проходит через судьбы людей. Об этом же хорватская лента режиссера Бранко Шмидта «Метастазы». О ней говорит московский кинокритик Алексей Юсев.
Фильм рассказывает о группе молодых людей, которые принимали участие в конфликтах этнических Югославии, о том, как они выросли, и никто из них не смог вписаться в жизнь, социализироваться. Потерянное поколение. Единственный выход эмоций они находят в футбольных матчах, где агрессия их вырывается наружу. Единственная серьезная претензия к фильму – режиссер не показывает, насколько этот путь гибельный и отрицательный.
Это мнение критика Алексея Юсева, с которым позволю себе не согласиться. Авторы фильма «Метастазы» показывают неприглядность образа жизни героев так, что подражать им совсем не хочется, но не пожалеть даже самого глупого и агрессивного из них невозможно. Еще одна лента о войнах и национальных конфликтах, основанная на документальном материале, армянский фильм «Сплетенные параллели» режиссера Иванеса Галстяна. Героиня во время комендантского часа в Ереване читает дневник своей матери норвежки, историю ее любви к отцу военнопленному, историю изгнаний и лагерей. И это чтение меняет жизнь 40-летней учительницы. Четвертый фильм конкурса «Перспективы», созданный на военном материале, получил специальный приз газеты «Коммерсант». Я говорю о японском аниме режиссера Йосихиро Асино «Первый отряд», действующими лицами которого являются советские пионеры-герои. А в центре истории – оккультная борьба фашистской и советской разведок, которая разворачивается на фоне сражений Второй мировой. У фильма российские продюсеры и авторы сценария – Михаил Шприц и Алексей Климов, художники-архитекторы, работающие в Европе.
Где-то к 2000 году мы просто открыли для себя японскую анимацию, искусство синтетическое, в котором объединяется и литература, и музыка, и рисунок, и живопись.
Когда мы только начинали работу над первым отрядом, то мы совершенно сознательно выбрали японскую анимацию, потому что заметили ряд целых совпадений между советской культурой, в которой мы выросли, и современной японской культурой.
Говорит заведующий отделом культуры журнала «Русский репортер» Юлия Идлис.
Я никогда себе не представляла, что стилистика, интонация советской пропаганды, визуально, плакатов и лозунгов, не просто монтируется со стилистикой японской манги, а это просто одно и то же. Но я не думаю, что кому-нибудь, кроме Михаила Шприца, который, собственно, является продюсером и сценаристом этого фильма, и соавтора Алексея Климова, то кому-нибудь, кроме них, удалось соединить это у себя в голове. И после того, как щелчок в голове происходит, ты начинаешь смотреть совершенно другое кино. У тебя параллельно в голове начинает разворачиваться другое кино из исторического опыта, прочитанного в учебниках, виденного в советских фильмах, рассказанного родителями и так далее.
В фильме «Первый отряд» и других фильмах о войне, конкурсы перспективы, как это ни странно прозвучит, есть смешные сцены и некоторый исторический оптимизм. Остальные ленты конкурса, особенно основанные на театральном материале, отмечены эстетизмом, печалью и порой слишком серьезным отношением к себе. Это касается и стилизованной под итальянский кинематограф 70-х ленты узбекского режиссера Елкина Туйчеева «Безмолвие» об актрисе, чью жизнь поглощают бесконечные съемки, и видеоэксперимента голландского режиссера Нюда Хиркинса под названием «Последний разговор», в основе которого пьеса Жана Кокто «Человеческий голос». Это касается и подчеркнуто театрально-экспериментаторской ленты Андрея Ишпая по пьесе Владимира Набокова «События» с Чулпан Хаматовой и Евгенией Симоновой. Хотя Андрей Ишпай призывает видеть в его работе социальное обращение. Действие происходит в Германии 30-х годов.
В один момент в этом нашем круглом объективе окне вдали идет факельное шествие фашистское. И это вот такой намек, как человек не видит, что в нем зреет. Это обстоятельство внутреннее. Все зреет внутри человека.
Отчасти в этом же ряду красивых театрализованных работ находится и «Дама с собачкой» режиссера Юлия Колтуна. Фильм снят в Германии и представляет собой слайд-шоу на фоне классического текста Чехова, произнесенного голосом актера Сергея Дрейдена. О том, что удивляет в этом фильме, говорит кинокритик, обозреватель журнала «Русский Ньюсвик» Ксения Рождественская.
Взаимоотношения между чеховским текстом и тем, что видеоряд постоянно противоречит, начинаешь следить уже не за сюжетом, а за тем, как они дерутся, видеоряд и текст. Закадровый голос сообщает, что Ялта – скучный город. В это время показывают Гамбург и показывают героя, у которого путеводитель по Гамбургу в руках, и показывают какие-то немецкие надписи. И какое-то волшебство там рождается. Я не скажу, что это гениальное кино, но оно удивительно нежно отнеслось к Чехову. И получилась вот действительно какая-то притча про то, что это и сейчас, и в Гамбурге, и в Ялте, и где угодно.
Но еще один фильм в жанре слайд-шоу на конкурсе перспективы – «Турецкое путешествие на Луну». Это ироническое повествование о мифическом путешествии жителей одной деревни на Луну в конце 50-х. Если в этом фильме действие разворачивается во вполне земном и даже вполне этнографическом пространстве, то события английского фильма «Луна» режиссера Данкина Джонса происходят на космической станции на Луне непосредственно. Рассказывает кинокритик Мария Кувшинова.
Режиссер фильма «Луна» Данкан Джонс заранее был известен главным образом тем, что он сын музыканта Дэвида Боуи. Фильм его «Луна» подтвердил, что он не только сын своего отца, но еще и режиссер, который берется за тему покорения космоса. Фильм «Луна» — это такое маленькое, очень камерное и, опять-таки, философское кино про человека, который живет на обратной стороне Луны. Он там обслуживает некую шахту, поскольку Земля теперь подпитывается энергией от сырья, добываемого на Луне. У него контракт на 3 года, он должен вот-вот вернуться домой. Тем не менее, оказывается, что все совсем не так, как он себе представлял. Он обнаруживает после некой аварии человека в точности похожего на него. И, собственно говоря, вопрос, которым задается герой этого фильма, те же самые, которым задаются все, кто не летает в космос. Кто я, кто люди вокруг меня, и почему я всегда один. Там есть вот эти солярисовские возникающие двойники, проекции сознания. Космос, как некий мыслящий океан, вдруг неожиданно материализует то, что таится в глубинах нашего подсознания.
Две ленты конкурса «Перспективы» о секс-меньшинствах. Странная эскапистская лента боливийского режиссера Родриго Бьота «Измена», где герой 1,5 часа находится в гостиничной комнате, читая кавафиса и танцуя с пистолетом. И красивая снятая французская лента Софии Лалой «Я тебя съем». Не столько о трудностях лесбийской любви, сколько о пропорциях ненависти и насилия в отношениях людей вообще. Фильм слишком явно отсылающий к пианистке Микаэля Ханеке. Насилие как норма повседневной жизни, как узаконенный общественный договор, разговор – это содержание австрийской ленты «Кома», мрачного фильма, интрига которого завязывается вокруг садомазохистского интернет-порно. Впрочем, мораль торжествует. Герой-преступник раскаивается и ухаживает за своей жертвой. Судьба женщины в современном мире, европейском или азиатском – быть жертвой. Об этом последний фильм конкурса «Перспективы» – «8 дней Дилбер» турецкого режиссера Джамала Сана. Его героиня, пытаясь защитить себя и своего мужа-инвалида, случайно убивает бывшего возлюбленного, который под дулом пистолета вынуждает ее уйти из семьи. На пресс-конференции на вопрос журналистов, что будет с героиней за кадром, режиссер ответил, ее осудят на много лет, а когда она выйдет из тюрьмы, скорее всего, она будет убита родственниками человека, которого застрелила.
Елена Фанайлова подвела итоги конкурса «Перспективы» Московского международного кинофестиваля. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Трудно было найти в Москве более подходящее, чем музей имени Андрея Сахарова, место для выставки «Сам издат», сделано в СССР. Для подготовки экспозиции музей использовал и собственные фонды, и собрания дружественных ему структур, говорит Лиля Пальвелева.
Удивительно, но в России это первая выставка, целиком посвященная советскому самиздату. Разумеется, такая литература отдельными экземплярами не раз входила в состав многих выставок, однако никогда раньше самиздат не рассматривался как явление. Сотрудница музея имени Сахарова, куратор выставки Людмила Василовская, рассказывает, как рождался ее замысел.
Идея этой выставки возникла давно, когда я узнала, что в Германии прошла выставка самиздат. Я увидела просто по телевизору экспозицию, и после этого засела такая заноза. И вот 2 года назад я вот решила, что надо все-таки делать самиздат, у нас коллекция есть, в мемориале есть коллекция, надо это показывать. Но я не знаю, для меня это как айсберг такой.
Когда говорят о самиздате, то обычно в первую очередь вспоминают об инакомыслии. Недаром у слова «самиздат» был синоним «диссидень», то есть «диссидентская литература». Однако экспонаты выставки, к примеру, стихи Хармса в машинописи, напоминают еще об одной линии. Не беда, что копии, как правило, были слепыми, с опечатками и перепутанными страницами. Главное, это была единственная возможность знакомства с целым пластом качественной художественной литературы. Поначалу именно этому собиралась посвятить выставку Людмила Василовская.
Мне казалось, что вот это такой наш ответ гламуру будет. Ну, все говорят, да ладно, там гламур сам отомрет. Нам бы хотелось, чтобы ценность книги пришла к людям, кто придут на выставку, ну, в первую очередь, молодые люди, через самиздат. То есть, почему эти книжки были запретные? Запретные, в общем-то, действительно всегда манило. И почему круг чтения тогда отличался от круга чтения сегодня? То есть, не столько про историю хотелось рассказать самиздат, а про ценность чтения. Историческая библиотека дала сборники запрещенных книг. Это книги, которые конфисковывались, прям так и написано, и изымались из библиотек, и из магазинов. Ну, какие там авторы. То есть, абсолютно непонятно, в чем запрет. Меня сейчас и тогда удивляло, когда я в 80-х годах читала Ахматова, ну почему это должно быть запретом, непонятно. И то, что вот у нас там представлены и Пастернак, и Ахматова, и Булгаков, и Гумилев, почему это вот в таком вот виде машинописно, переплетенном, самодельном. На самом деле Ахматова почему изымает? Потому что то, что у нее был расстрелян муж и в лагере находился неоднократно ее сын, это достаточно для включения в эти списки. Литература из списков, так скажем.
Перечень запрещенного продолжает заведующая архивом общества «Мемориал» Татьяна Бахмина.
В «Мемориале», я считаю, самая большая в России коллекция неформальной и прессы, и самиздата, и личной коллекции у нас. Причем спектр самый разнообразный. Кого-то интересовала йога. Это невозможно тоже было. Кого-то интересовала русская философия, Бердяев, Ильин. Кого-то интересовала хроника текущих событий. Весь спектр представлен. Сейчас это трудно молодым представить, что нельзя было книгу, которую ты хочешь прочесть. Невозможно прочесть, только самиздат.
На выставке почетное место занимают внушительных размеров катушечный магнитофон, пишущая машинка и фотопринадлежности. Какой допотопной кажется сейчас эта техника, однако она сыграла неоценимую роль. Татьяна Бахмина напоминает.
Всем сразу приходит пишущая машинка на ум, правда ведь? А существовал еще фотоспособ, который был невероятно распространен, потому что это очень быстро можно было сделать. Тебе дали на ночь книжку, ты не успеешь ее перепечатать. Можно было наговорить на кассету, но потом слушать это занудно, потому что это задыхающийся будет голос, скорее-скорее прочесть. Это отфотографировать, потом отпечатать и сделать книжечку. Но часто жесткие вот эти вот листы загибались, плохо было сшить книгу. И умельцы некоторые, вот у меня есть, это редчайшая вещь из Института физики Земли. Они это делали на такой бумаге, которая как фотобумага работала, но была более мягкой. Это для карт геомагнитного поля возмущения Земли, чтобы я не соврала, потому что я гуманитарий. И представляете, вот они на этом научились это делать, и просто дивные книги получались. Можно было сделать переплет к этой книге.
То есть они использовали служебное положение в личных целях?
Ну, все же это делали. Такое использование служебного положения, это просто, по-моему, замечательно. Один из этой группы, которая там работала, который сдал вот мне как раз такой Юрий Аврус, очень хороший человек, его коллекция у меня хранится, он говорит: «Господи, наступила перестройка, я хоть отдохну, потому что все обедные перерывы встречались в метро, передавали друг другу самиздат, чтобы перекопировать, и надо было быстро-быстро, это была постоянная гонка, это надо было сделать».
Кинорежиссер Сергей Мирошниченко однажды рассказал похожую историю.
«Мой замечательный педагог в ВГИКе дала мне на одну ночь архипелаг ГУЛАГ. Это было такое андроповское время, достаточно сложное. И мы пришли с моим товарищем, с оператором, понимали, что за ночь это не прочитать. И мы ее все пересняли на фото. Все постранично. У него там в ванной мы переснимали, и все, боялись, чтобы никто не зашел. И потом отпечатали. И у нас появилась такая книга «Архипелаг ГУЛАГ». Она была больше метра высотой. Две страницы были на одном листе фотобумаги. И у меня эта книга до сих пор сохранилась. И потом мы давали читать всем. Ну, не всем подряд, конечно, друзьям своим».
Устроители выставки решили сконцентрировать внимание на локальном историческом периоде с 50-х по 80-е годы XX века. Но вообще-то, говорит Людмила Василовская, феномен самиздатской литературы намного объемнее.
«Мы ограничили явление советской эпохи. То есть когда это явление сформировалось вот таким мощным, а, скажем, самиздат ходил там и до революции. И сейчас есть, кстати, современный самиздат. Была у нас такая выставка. Но мне кажется, что вот самиздат в современном виде – это интернет. Но, естественно, не та степень опасности, это просто личное дело каждого».
Людмила Василовская не удержалась, пожертвовала чистотой жанра и включила в экспозицию «Тамиздат» – литературу, нелегально попадавшую в Советский Союз из-за рубежа. И в самом деле, разве была бы картина полной, скажем, без номера журнала «Посев»?
Спасибо Лиле Пальвелевой. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Илья Смирнов принес книгу, вышедшую в издательстве «Яуза Пресс», и посвященную людям... Нет, называть их людьми не хочется. В общем, штрафники СС, зондеркоманды Дерливангер.
Оскар Пауль Дерливангер выделялся даже на фоне гитлеровских палачей. Я цитирую издательский анонс. «Алкоголик и психопат, дважды отбывавший срок за совращение малолетних, его подразделение, сформированное из заключенных, по личному приказу Гитлера, специально для борьбы с партизанами, прославилось крайней жестокостью и военными преступлениями». Конец цитаты, и к анонсу никаких претензий. Чиновник посмотрел, нормальная книга, патриотическая. А дальше начинается само сочинение господина Пишенкова. И оно выдержано в несколько иной тональности. Будучи настоящим боевым офицером, не боящимся часто проливать и собственную кровь, Оскар Дерливангер тихо ненавидел всех, кто отсиживался в различных штабах далеко от линии фронта. С настоящими террористами боролись немцы на Украине и в Белоруссии в первой половине 40-х годов 20-го столетия. Перечитайте, пожалуйста. Может, у меня что-то с глазами, но не верится, что на русском языке в Москве такое напечатано. А вот мотивировка карательной акции эсэсовцев в городе Минске. 130-тысячная столица Белоруссии. С огромным количеством зданий, руин, подвалов и промышленных предприятий, не говоря уже о большом еврейском гетто, буквально кишело различного рода шпионами, подпольщиками, саботажниками, дезертирами и просто криминальными элементами. Конец цитаты. То есть СС просто вынуждено было наводить порядок. Что написано о партизанах? Оказывается, у них на повестке дня были расстрелы, изнасилования и грабежи. Некоторые партизанские отряды сжигали сразу по несколько населенных пунктов. Под предлогом наказания или уничтожения предателей гитлеровских прислужников сплошь и рядом сводились личные счеты, происходили избиения, изнасилования и грабежи. История от господина Пешенкова временами превращается в какой-то официальный отчет о деятельности зондеркоманды с особым смакованием эсэсовских регалий и знаков отличия. Рейхсфюрер СС Гиммлер учредил специальный наградной знак для личного состава частей, участвовавших в антипартизанских операциях, за антипартизанский бой. Золотой знак вручался лично рейхсфюрером СС. Вследствие крайне тяжелых условий, исключительной опасности и жестокости боев с партизанами, знак за антипартизанский бой как награда котировался среди солдат и офицеров очень высоко, особенно его высшие степени. Рядом изображение этой славной награды – свастика, череп и змеи вокруг. Временами автор настолько заигрывается, что прямо называет партизанский лагерь вражеским, а антифашистов – бандитами. Позвольте, я процитирую дословно эту новую демифологизированную версию Второй мировой войны. «Несколько бандитов пытаются скрыться в направлении болот, но эсэсовцы продолжают преследование и уничтожают всех до единого». В книге подробно описана деятельность настоящего боевого офицера Дирлевангера на оккупированных территориях. И обычные массовые убийства, и экзотика, как-то сожжение людей живьем с последующим скармливанием полуобгоревших тел свиньям, садистские оргии и так далее. Но оказывается, в преступлениях гитлеровцев тоже виноваты, кто бы вы думали. А я вам процитирую. «Методы действий партизан на оккупированных территориях также не имели ничего общего с цивилизованным ведением боевых действий. То, что на волну террора немцы ответят тем же, было лишь вопросом времени». Понимаете? Нацистский террор был всего лишь ответом на террор нецивилизованных противников нацизма. И вот мы публикуем все эти цитаты. И что услышим в ответ? Что-нибудь про преодоление стереотипов советской историографии, про плюрализм. Как написано в книге, можно рассматривать сам факт деятельности этой воинской части с какого угодно угла зрения и приходить при этом к самым различным заключениям. Ну, еще услышим про строгую объективность. Не зря же книга имеет подзаголовок «Войска СС в бою, врага надо знать». Только строгая объективность в сторону оправдания, она какая-то односторонняя. Например, мы узнаем, что Артур Нёбе, возглавляя Einsatzgruppe B, открыто высказывал неприязнь к этой деятельности. То есть он уничтожал женщин и детей буквально через силу. Бедный группенфюрер, его можно только пожалеть. Зато маршала Жукова не жалеть, не уважать решительно не за что. Посвященный Георгию Константиновичу абзац заканчивается так. Назвать его почетным званием полководец как-то язык не поворачивается. Основание – это книги Виктора Суворова. Можно было бы посмеяться. Некто Пешенков за компанию с Резуном Суворовым разжаловали маршала Жукова. Но извините, это печатается крупными коммерческими издательствами и довольно большим тиражом. Здесь мы переходим к злобе дня. На создание комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории не откликнулся только ленивый. Между тем, она создана по образцу комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, которая ведь весьма успешно противодействовала предприимчивым господам, пытавшимся на волне мистики и оккультизма вытянуть деньги из бюджета под шарлатанские проекты. Надеюсь, после тех цитат, которые мы приводили, любому нормальному человеку понятно, что проблема фальсификации в истории стоит не менее, а, наверное, более остро, чем в физике. И с этим нужно что-то делать. Дальше мы можем обсуждать, что и как, состав комиссии, правовые основания ее деятельности. Это нормально. Я сам не понимаю, почему в комиссии среди чиновников не нашлось места для тех историков, которые давно уже, безо всяких указаний сверху, реально противостояли реабилитации нацизма. Смотри их сайты «Актуальная история», «Историческая память». Но сегодня-то громче всего звучит критика совсем с другой стороны. От тех, для кого свободу научного поиска олицетворяет как раз вышеупомянутый Резун. Исходя из презумпции добросовестного заблуждения, я ставил перед ними вопрос. Коллеги, вы в курсе того, что новаторская концепция начала войны просто воспроизводит официальную версию гитлеровской Германии? Причем превентивно ведь нацисты нападали и на Югославию, и на Норвегию, и на Польшу, в случае с поляками даже специальную инсценировку устроили. Если не в курсе, то загляните в немецкую литературу, в официальные документы, выступления Гитлера. Вам никто не мешает придерживаться и такой точки зрения. Но соблюдайте авторское право Гитлера и Геббельса. Не приписывайте их концепции каким-то расово-неполноценным эпигонам. Бесполезно. Также бесполезно учить арифметике тех, кто приводит несуразно завышенные данные о советских потерях. Но ведь под рациональным мышлением сфера мотивации. Если кому-то приятнее жить, сахар слаще, сарделька сочнее, от мысли, как много ненавистных совков, они же террористы и бандиты, истребили настоящие боевые офицеры Дерливангер с фон Падмицем, то ведь никакие источники его не переубедят. Но можно сделать что? Перекрыть этой публике выходы на массовую аудиторию. Не обязательно формальной цензурой. Может быть, через гражданские иски от оскорбленных людей. Вот заплатит издательство миллионов несколько и отучится называть партизан бандитами. Так что есть темы для сугубо практического обсуждения в новой комиссии, раз уж там представлены такие солидные официальные лица.
Илья Смирнов познакомил нас с книжкой «Штрафники СС. Зондеркоманда Дерливангер». На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час. Поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы можете познакомиться на сайте swobodanews.ru.
The Iranian regime must understand. Al-Qaeda is at now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».